Сергей Тимофеевич Аксаков. Очерк «Несколько слов о раннем весеннем и позднем осеннем уженье». В старые годы, то есть в годы молодости и зрелого возраста, я совсем не знал ни раннего весеннего, ни позднего осеннего уженья. Под словом «позднего» я разумею не только сентябрь, но весь октябрь и начало ноября. Одним словом, все то время, покуда не покроются крепким льдом пруды и речки. Будучи страстным ружейным охотником, я обыкновенно еще в исходе августа, в самом разгаре окуневого клева, оставлял удочку до будущей весны. Только в моей подмосковной на берегах речки Вори, которая, будучи подпружена, представляется с первого взгляда порядочную рекою, только на ее живописных берегах я вполне узнал и вполне оценил и раннее весеннее, и позднее осеннее уженье. Оценил и ценю их высоко. Это одна охота, которой я могу предаваться, потому что недостаток дичи около Москвы, а главное, хворост и слабость зрения давно принудили меня оставить ружье, с которым, конечно, ничто сравниться не может. Недавно я прожил 5 лет безвыездно в моей подмосковной, и тут-то уженье получило для меня полное свое развитие. Когда я жил в Оренбургской губернии, то не до уженья было мне весной, во время прилета дичи, и осенью, во время ее отлета. Но здесь, в подмосковной, было уже совсем другое дело. Итак, я хочу сообщить охотникам-рыболовам мои опыты и наблюдения над ранним и поздним уженьем рыбы. Весною, как только река начинала входить в берега, несмотря на быстроту течения и мутность воды, сначала без всякой надежды на успех, я начал пробовать удить. Удочку с обыкновенным грузилом в это время и закинуть нельзя. Ее будет сносить быстротой течения и слишком высоко поднимать крючок с насадкой. А потому я употребил грузило, может быть, в 10 раз тяжелее обыкновенного, и прикрепил его 3/4 от крючка. На плавок поднял очень высоко, так что половина лесы должна была лежать на дне. Разумеется, я хорошо знал глубину весенней полой воды. Устроив таким образом удочку, выбрав место, где вода завертывала около берега, насадив большого или малого червяка, что зависело от величины крючка и толщины лесы, я закидывал удочку поперек реки и втыкал удилище в берег, наклонив верхний конец его почти до поверхности воды. Насадка не ложилась сейчас на дно, несмотря на тяжесть грузила. Быстротою течения ее сносило и подбивало к берегу. Леса вытягивалась в диагональную линию, но грузило, вероятно, по временам касалось дна. Крючок же с насадкой беспрестанно мотался, о чем можно было с достоверностью заключить из различных движений и погружений на плавка. Зная, что в это время года рыба, все равно идет ли она вверх или скатывается вниз, держится около берегов и ходит низко, и надеясь, что мутность воды на близком расстоянии не помешает рыбе разглядеть червяка, я с терпением ожидал последствий моей попытки. Я просидел 3 часа на разных местах, и только 1 раз показалось мне движение на плавка подозрительным, похожим на рыбий клев. Да и червяк, когда я вынул удочку, оказался несколько стащенным. То и другое могло происходить от быстрого движения воды и от задевания насадки за берег и дно. На другой день я повторил опыт, прибавив тяжесть грузила, и к великой моей радости очень скоро выудил головлика и потом несколько окуней. С этого дня я уже удил постоянно и с успехом, хотя вода продолжала быть мутною и слишком быструю. Таким образом, я выгадал 2 или 3 недели лишнего уженья. По мере как течение реки становилось тише, я убавлял понемногу тяжесть грузила. 4 года сряду удил я рыбу весною так рано, как никогда прежде не уживал. Самую лучшую насадкою оказался красный навозный червяк или глиста. На большого червяка брала рыба как-то неверно. Вероятно, от того, что неловко было заглатывать большой кусок на ходу при постоянном его движении. На хлеб же рыба не брала до тех пор, покуда вода не прояснилась. Еще надобно заметить, что в это время клев не был на местах, то есть не в глубоких омутах, а везде, и предпочтительно на местах мелких, с песчаным дном. Рыба брала всех пород, кроме линей и щук. Почему не брали линей, не знаю. Но щуки, вероятно, не брали потому, что в это время года они мечут икру и ходят поверху. В дождливые годы, особенно в прошедший 1857 год, когда от множества вдруг выпадавшего дождя река в продолжении лета 3 раза наполнялась вровень с берегами, даже выходила из них и, разумеется, текла быстро и была очень мутна, коротко сказать, во время паводков я перестраивал свои удочки по-весеннему, о чем сейчас было рассказано мною, и продолжал удить, иногда с большим успехом. Особенно брали крупные ерши и язи, которые среди и в конце лета берут очень редко. Много раз я ловил рыбу удочкой в такой реке, которая вровень с берегами неслась с ужасной быстротой и похожа была на жидкий раствор глины. Без собственных опытов я никому бы не поверил, что в такое время есть возможность выудить какую-нибудь рыбку. Обращаюсь к осеннему уженью. Я люблю осень, даже самую позднюю, но не ту, которую любят все. Я люблю не морозные, красные, почти от утра до вечера ветреные дни. Я люблю теплые, серые, тихие и, пожалуй, дождливые дни. Мне противна резкость раздражительного сухого воздуха, а мягкая влажность, даже сырость атмосферы мне приятна. От дождя же, разумеется, не проливного, всегда можно защититься неудобно промокаемым платьем, зонтиком, ветвями куста или дерева. В это-то время года я люблю удить. Ужу даже с большей горячностью и наслаждением, чем весною. Весна обещает много впереди. Это начало теплой погоды, это начало уженья. Осенью оно на исходе. Каждый день прощаешься с ним надолго, на целые 6 месяцев. Для охотников, любящих осень, хочу я поговорить о ней. Я знаю многих из них, сочувствующих мне. Осень. Глубокая осень. Серое небо, низкие, тяжелые, влажные облака. Голые и прозрачные становятся сады, рощи и леса. Все видно насквозь в самой глухой древесной чаще, куда летом не проникал глаз человеческий. Старые деревья давно облетели, и только молодые отдельные березки сохраняют еще свои увядшие, желтоватые листья, блистающие золотом, когда тронут их косые лучи невысокого осеннего солнца. Ярко выступают сквозь красноватую сеть березовых ветвей вечно зеленые, как будто помолодевшие ели и сосны, освеженные холодным воздухом, мелкими, как пар, дождями и влажными ночными туманами. Устлана земля сухими, разновидными и разноцветными листьями, мягкими и пухлыми в сырую погоду, так что не слышно шелеста от ног осторожно ступающего охотника, и жесткими, хрупкими в морозы, так что далеко вскакивают птицы и звери от шороха человеческих шагов. Если тихо в воздухе, то слышны на большом расстоянии осторожные прыжки зайца и белки и всяких лесных зверьков, легко различаемые опытным и чутким ухом зверолова. Синицы всех родов, не улетающие на зиму, кроме синицы придорожной, которая скрылась уже давно, пододвинулись к жилью человеческому, особенно синица Московка, называемая в Петербурге Новогородской синицей, в Оренбургской же губернии Беском. Звонкий пронзительный ее свист уже часто слышен в доме сквозь затворенные окна. Снегири также выбрались из лесной чащи и появились в садах и огородах. И скрипучее их пенье, не лишенное какой-то приятной мелодии, тихо раздается в голых кустах и деревьях. Еще не улетевшие дрозды, с чоканьем и визгами собравшись в большие стаи, летают в сады и уремы, куда манят их ягоды бузины, жимолости и еще более красные кисти рябины и калины. Любимые ими ягоды черемухи давно высохли и свалились, но они не пропадут даром. Все будут подобраны с земли жадными гостями. Вот шумно летит станица черных дроздов и прямо в парк. Одни рассядутся по деревьям, а другие опустятся на землю и распрыгаются во все стороны. Сначала притихнут часа на два, втихомолку, удовлетворяя своему голоду, а потом, насытясь, набив свои зобы, соберутся в кучу, усядутся на нескольких деревьях и примутся петь, потому что это певчие дрозды. Хорошо поют не все, а, вероятно, старые, иные только взвизгивают, но общий хор очень приятен. Изумит и обрадует он того, кто в первый раз его услышит, потому что давно замолкли птичьи голоса, и в такую позднюю осень не услышишь прежнего разнообразного пенья, а только крики птиц, и то большей частью дятлов, снегирей и бесков. Река приняла особенный вид, как будто изменилась, выпрямилась в своих изгибах, стала гораздо шире, потому что вода видна сквозь голые сучья наклонившихся ольховых ветвей и безлистные прутья береговых кустов. А еще более потому, что пропал от холода водяной цвет, и что прибрежные водяные травы, побитые морозом, завяли и опустились на дно. В реках, озерах и прудах, имеющих глинистое и особенно песчаное дно, вода посветлела и стала прозрачна, как стекло. Но реки и речки, припруженные, текущие медленно, получают голубовато-зеленый, неприятный, как будто мутный цвет. Впрочем, это оптический обман. Вода в них совершенно светла, но дно покрыто осевшую шмарою. Шмара – это зелень, водяной цвет. Мелким зеленым мохом или коротеньким водяным шелком. И вода получает зеленоватый цвет от своей подкладки, точно как хрусталь или стекло, подложенное зеленой фольгой, кажется зеленым. Весной, летом это незаметно, вода мутна сама по себе, да и весеннее водополье покрывает дно новыми слоями ила и земли, на поверхности которых еще не образовался мох. Когда же по слитии полой воды запрудят пруды, сонные воды таких рек цветут беспрестанно, а цвет, плавая массами и клочьями по водяной поверхности, наполняет в то же время мелкими своими частицами, процессом цветения, всю воду и делает ее густою и мутною, отчего и незаметно отражение зеленого дна. Вот такую-то осень люблю я не только как охотник, но как страстный любитель природы во всех ее разнообразных изменениях. Те же самые причины, то есть постоянная жизнь в деревне и невозможность охотиться с ружьем, заставившие меня попробовать уженье так рано весною, заставили меня продолжать охоту с удочкой осенью до последней крайности, несмотря ни на какую погоду. Сначала до сильных морозов и до наступления холодного ненастья рыба брала на прежних глубоких и крепких местах, как и во все лето. Мало-помалу клев в омутах переходил в береговой, то есть в клев около берегов. Потом некрупная рыба средней величины начала подниматься в верховье пруда и держалась более посредине реки, отчего и удочку надобно было закидывать далеко от берега. Примечание. Напоминаю моим читателям, что я удил на речке Вори, которая вся состоит или из прудов, или из прудовых верховьев. Настоящего свободного течения речки, или справедливее сказать ручья, почти нет. Оно продолжается не более как сажен на 100 от мельниц, а потому мои наблюдения не могут быть прилагаемы к реке неприпруженной, которая течет собственной своей массой воды. Уженье такого рода я продолжал до таких морозов, от которых вся моя речка, несмотря на родниковую воду, затягивалась довольно крепким льдом. Лед же не очень крепкий на тех местах, где держалась рыба, я разбивал длинным шестом, проталкивал мелкие льдины вниз по течению воды или выбрасывал их вон и на таком очищенном месте реки продолжал удить, ловя по большей части средних окуней и разную мелкую рыбу. Нередко уживал я при нескольких градусах мороза, стоя по колени в снегу и спрятав за пазуху коробочку с червями, потому что червяк замерзал даже при насаживании его на крючок. Очевидно, что насадку надобно было производить проворно. Впрочем, я несколько раз видел, что замерзший и окоченевший червяк сейчас оттаивал в воде и начинал шевелиться. Покуда моя река замерзала только с краев, а по ее середине тянулась длинная сплошная полынья, удить можно было везде, где была открытая вода, наблюдая только ту осторожность, чтобы леса не прикасалась к ледяным окраинам, потому что она сейчас примерзла бы к ним, и при первой подсечке можно было ее оторвать. Надобно было также наблюдать осторожность при вытаскивании рыбы, бережно вынимая ее на лед и потом уже выбрасывая на берег. Такой двойной прием вытаскивания драгоценной добычи нужен для того, чтобы об острые края береговых льдин не перерезать лесы. Когда морозы становились сильнее, то на реке не замерзали только те места, где больше было сильных родников и куда постоянно собиралась всякая мелкая рыба. Клевали по большей части окуни, но клев их терял свою решительность и бойкость, да и сами они, вытащенные как будто без сопротивления из воды, казались какими-то вялыми и сонными. Может быть, многие возразят мне, что за охота добывать с такими трудностями несколько полусонных рыб. На это я буду отвечать, что охота пуще неволи, что в охоте все имеет относительную цену. Я думаю, что в этом случае все охотники согласятся со мной. Где много благородной дичи или крупной рыбы лучших пород, там, конечно, никто и не посмотрит на дичь низшего достоинства или на мелкую рыбу, но где только она одна и есть, да и той мало, там и она драгоценна. 1858 год, январь 3, Москва.